Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Международный конгресс жертв терроризма в Испании. Нестабильность на рынках и цена на нефть. Выборы в Грузии глазами председателя Центральной избирательной комиссии страны. И имам-спорт, футбол, олимпиада и женская спортивная одежда глазами турецкого духовенства. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Мадриде прошел 4-й международный конгресс жертв терроризма, в котором участвовали более 400 человек из 11 стран мира. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Инициатором ежегодных встреч жертв терроризма выступает Мадридский католический университет имени Святого Павла. Это известное в Испании учебное заведение, где занимается 9000 студентов. Начинание университета поддерживает испанская политическая оппозиция в лице консервативной народной партии и контролируемая ею ассоциация жертв терроризма. Это одна из двух десятков существующих в Испании организаций, объединяющих лиц, пострадавших от терроризма. Заявленная цель Конгресса – помочь жертвам террористических группировок, дать им возможность высказаться, обратить внимание общественности на подчас нелегкое положение этой категории лиц, особенно инвалидов, причем не только в Испании, говорит президент фонда Святого Павла, которому принадлежит университет, Альфредо Дагнино Герра.
Какова цель наших конгрессов? Добиться уважения и внимания к жертвам терроризма со стороны общества, добиться для них всесторонней помощи и выразить с ними нашу искреннюю солидарность. Ведь все они заслуживают справедливого отношения к себе, учитывая, что многие жертвы являются инвалидами. Мы хотим дать им возможность рассказать на весь мир о своих проблемах. Мы также хотим сказать решительно «нет» терроризму, как отвратительному явлению, покушающемуся на права и саму жизнь человека. В борьбе с терроризмом нельзя проявлять слабость, только твердость. Нельзя пытаться умилостивить террористов путем уступок.
Президент фонда Святого Павла считает, что во многих странах, в том числе в Испании, ни власти, ни гражданское общество пока не уделяют должного внимания лицам, пострадавшим от рук террористов.
Мы считаем, что общество, в том числе испанское, не имеет права бросать на произвол судьбы людей, которые стали жертвой террористов. Нередко случается так, что эти люди испытывают на себе безразличие окружающих. Мы решили бороться с подобной ситуацией. Отсюда и возникли наши инициативы в поддержку жертв терроризма в разных странах. Мы создали постоянно действующий комитет по наблюдению за ситуацией вокруг жертв терроризма, который собирает информацию по данному вопросу. В рамках деятельности этого комитета проводятся и наши ежегодные конгрессы. Первый прошел в Мадриде, затем в Боготе, Колумбия, в Валенсии и теперь опять в Мадриде.
Председатель наблюдательного совета, о котором говорит президент фонда Святого Павла, и главный организатор нынешнего конгресса профессор Каэтано Гонсалес Эрмусилья, считает, что сам факт подобных мероприятий – большое подспорье для людей, пострадавших от террора.
На днях одна из руководителей организации жертв терроризма, Кристина Куэста, сказала мне, что наши встречи – лучшая терапия для ее людей. Она сказала, что наши конгрессы помогают жертвам терроризма больше, чем лучшие психологи, поскольку они ощущают заботу и внимание общественности. Мне представляется, что это весьма высокая оценка нашей скромной деятельности, так что для нас большая честь выполнять данную миссию, и мы ею гордимся.
Среди гостей Мадридского конгресса были люди, пострадавшие от терроризма в Испании, различных странах Латинской Америки, во Франции, Ирландии, Израиле, Голландии, Италии, Соединенных Штатах и Узбекистане. Из России в этом году никто не приехал, несмотря на посланные приглашения. Почетной гостьей конгресса стала колумбийка Клара Рохас, которая, являясь кандидатом на пост вице-президента, была похищена боевиками из так называемых революционных вооруженных сил Колумбии, провела в неволе почти 6 лет и была освобождена 10 января этого года. В Мадрид она прилетела со своим 3-летним сыном, с которым долгое время была разлучена. Клара Рохас.
Я вновь возвращаюсь к жизни. Я провожу все эти дни со своим сыном. Это незабываемое ощущение обрести свободу, встретиться с близкими после страшных лет плена и разлуки.
Мадридский конгресс, который привлек внимание как испанской, так и мировой общественности, открыл наследник испанского престола, принц Астурийский Фелипе де Борбон. Обращаясь к участникам встречи, он напомнил, что терроризм не может рассматриваться как метод борьбы за правое дело и не может оправдываться какими-либо целями. Покончить с терроризмом в мире – долг, в том числе моральный, любой демократической страны. С этой целью должны быть мобилизованы все средства и силы любого правового государства. Фелипе де Борбон.
Терроризм продолжает оставаться одной из самых больших угроз на международной арене. Это вызов человечеству, который требует от нас единства, твердости и активного сотрудничества.
Принц не раз упомянул в своем выступлении о необходимости единства в борьбе с терроризмом. И это не случайно. Мадридская конференция продемонстрировала, что подобного единства нет ни в мире, ни в отдельно взятых странах, ни даже среди жертв терроризма, и что важнейшее дело борьбы с террором часто приносится в жертву амбициям различных политических сил. На нынешний конгресс, к примеру, не явились представители испанских региональных организаций жертв терроризма из Каталонии и страны басков. Не было на ней и руководителей наиболее массовой организации жертв терактов 11 марта 2004 года, устроенных международными террористами в мадридских электричках. Они не пришли, потому что опасались, что организаторы конгресса займутся, вопреки обещаниям, не вопросами социального и гуманитарного характера, а политической пропагандой оппозиционной народной партии и критикой испанского правительства. И действительно, выступивший на конгрессе деятель Ассоциации жертв терроризма Франциско Хосе Алькарас, человек ультраконсервативных взглядов, все свое выступление свел к критике правительства, в частности, его попыток ввести 2 года назад переговоры с баскскими сепаратистами, которые окончились безрезультатно. Алькарас считает, что с террористами вообще нельзя вести никакие переговоры, их надо преследовать лишь силовыми мерами. Попутно отметим, что эти силовые меры за 40 лет борьбы с баской группировкой ETA не дали никаких результатов. Но испанских консерваторов, по мнению наблюдателей, это не смущает. Франциско Хосе Алькарас.
Валяться в ногах у террористов ETA, как это делало правительство Испании в надежде установить с ними мир, означает проявлять трусость и безответственность. Баскских террористов следует победить силой. Правительство обязано бороться с террористами, а не договариваться с ними.
Поскольку в зале присутствовали лишь сторонники Алькараса, то его выступление полемики не вызвало. А вот члены колумбийской делегации, в состав которой входили люди различных политических взглядов, чуть было не передрались в пылу споров вокруг методов борьбы с терроризмом. Клара Рохас вообще раньше времени покинула Конгресс, видимо, не желая ввязываться в скандал. Альваро Куэста, секретарь правящей социалистической партии по вопросам гражданских свобод.
От имени социалистической партии я хочу выразить отвращение, которое у нас вызывает господин Алькарас, цинично использующий ассоциацию жертв терроризма для клеветы на правительство. Алькарас выполняет пропагандистские задачи политической оппозиции.
В принципе, сам факт проведения в Испании конгрессов жертв терроризма свидетельствует о солидарности, которую проявляет испанское общество с этими людьми, отмечают независимые наблюдатели. Солидарность в первую очередь выражается в помощи, которую получают лица, пострадавшие от терроризма. Так все общественные организации жертв терроризма здесь щедро финансируются из государственного бюджета. Беатрис Барси, ответственный за социальную политику Ассоциации жертв терроризма.
Государственная помощь пострадавшим в Испании оказывается на основании так называемого закона о солидарности с жертвами терроризма. Во-первых, он предусматривает оказание срочной помощи сразу после теракта. Это материальная, медицинская, психологическая и любая иная помощь жертвам терроризма, раненым и родственникам погибших. В дальнейшем государство берет на себя выплату компенсации по так называемой гражданской ответственности. Правда, по закону компенсации обязаны выплатить пострадавшим сами террористы. Но они, как известно, находятся или в бегах, или в тюрьме. Поэтому компенсацию выплачивает государство.
Лица, оставшиеся после ранения нетрудоспособными или потерявшие кормильца в результате теракта, имеют право на государственную пенсию. Оформить пенсию им помогают бесплатно адвокаты, работающие при ассоциации. Вообще жертвам террора в Испании юрист крайне необходим. И здесь ассоциация оказывает своим подопечным неоценимую услугу. Беатрис Барсия.
Наши адвокаты предоставляют пострадавшим все виды юридической помощи. Ведь после теракта им приходится сталкиваться с многими бюрократическими проблемами. Как получить наследство за погибшего, перевести на свое имя квартиру, как оформить компенсации и так далее. Юристы координируют свои действия с психологами, работающими в нашей ассоциации, для оказания более действенной помощи пострадавшим.
В ассоциации жертв терроризма есть свои врачи, медсестры и социальные работники. Они выявляют нужды пострадавших. Нуждаются ли они в дополнительной, независимо от получаемой от государства помощи, хотят ли трудоустроиться или, к примеру, недорого отдохнуть на курорте. Люди, пережившие трагедию, могут рассчитывать на поддержку. За ними будут ухаживать на дому, оказывать им медицинскую, психологическую и любую другую помощь и даже помогать воспитывать детей. У ассоциации есть специально разработанные программы физического и психологического восстановления людей.
За работой Конгресса жертв терроризма в Мадриде следил наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Институт McKinsey, исследующий критически важные для бизнеса и правительств вопросы мировой экономики, выпустил в четверг исследование денежных накоплений 6 ближневосточных государств-экспортеров нефти. В исследовании говорится, что если цены на нефть сохранятся на уровне $70 за баррель, то Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн к 2022 году заработают больше $6 триллионов. И больше половины этих денег будут инвестированы за пределами Ближнего Востока. Аналитики советуют западному миру уже сейчас готовиться к потоку новых средств и позаботиться о том, чтобы система была прозрачной, а цели инвестиций не носили политического характера. Мировые цены на нефть в начале года достигли $100 за баррель. Среди факторов почти непрерывного их роста в последние годы называют падение курса доллара и проблемы на финансовых рынках, политическую напряженность на Ближнем Востоке и рост спроса на нефть со стороны, в первую очередь, Китая и Индии. Какие из этих и других факторов эксперты считают определяющими, а какие побочными, временными? И как цены на нефть могут измениться в ближайшие годы? Об этом в материале Сергея Сининского.
Одной из причин высоких нынешних цен на нефть часто называют дешевеющий американский доллар, главную валюту практически всех сделок на нефтяном рынке. Что имеется в виду? Только ли то, что из-за падения курса доллара сокращаются доходы стран-экспортеров нефти? Наш первый собеседник в Бостоне, сотрудник исследовательского центра Cambridge Energy Research Associates Кимберли Дюборд.
Дешевеющий доллар – очень важный фактор при определении цен на нефть, ведь она продается за доллары. И страны ОПЕК заявляют, что низкий курс доллара заставляет их повышать цены на нефть, так как, продавая нефть за доллары, они платят за товары, которые покупают, в основном в евро.
Курс доллара – лишь один из факторов, есть и более значимые, говорит директор Института мировой экономики в Киле, Германия, профессор Гернот Клеппер.
Низкий курс доллара, безусловно, один из факторов роста цен на нефть. Главные долларовые доходы стран, экспортеров нефти, падают, тогда как значительную часть своего импорта и других текущих расходов эти страны выплачивают в евро или иной валюте. Но есть и более фундаментальные факторы. Например, элементарная нехватка мощностей по добыче сырья в мире или то, что нефтяные компании недостаточно инвестировали в последние годы в более эффективные технологии. Логика проста. Спрос на нефть превышает ее добычу, цены растут.
На баланс спроса и предложения нефти в мире сегодня оказывает влияние фактор, значимость которого до недавнего времени недооценивали, добавляет заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург, Германия, профессор Кристиан Вебер.
Слабый доллар, конечно, один из факторов, но не главный. Решающим оказывается тот, который мы недооценили в последние годы – стремительный рост экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии. Своевременно не были освоены новые скважины, не созданы резервы. И вот результат – резервные мощности добычи нефти во всем мире, по нашим расчетам, все последние годы не превышали 1% общей мировой добычи. Это самый низкий показатель за всю историю нефтяной отрасли. По-моему, это самая главная причина высоких цен на нефть.
На ваш взгляд, какое влияние на мировые цены на нефть оказывают нынешние перепады на финансовых рынках и в Соединенных Штатах, и в Европе, которые, в свою очередь, связывают с проблемами рынков ипотечного кредитования? Из Дуйсбурга Кристиан Вебер.
На мой взгляд, да, из-за проблем на финансовых рынках, нестабильности рынка акций, многие инвесторы перевели свои капиталы в финансовые инструменты, связанные с рынком энергоносителей. И это тоже сыграло определенную роль. Многие эксперты полагают, что цены на нефть будут расти и в дальнейшем.
Объем общемирового потребления нефти сегодня – 85 миллионов баррелей в день. Из них четверть приходится на одну страну – Соединенные Штаты. Следующие за ними страны – Китай и Япония – потребляют каждая в три раза меньше. Вот почему баланс спроса и предложения нефти на американском рынке является одним из главных факторов текущей конъюнктуры на рынке мировом. Если говорить о сугубо внутриамериканских факторах роста цен на нефть и нефтепродукты, какие вы назвали бы в первую очередь? Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра Американской независимой ассоциации нефтегазовых компаний Фред Лордс.
Несколько десятилетий подряд мы не строили в США новых нефтеперерабатывающих заводов, а прежние работают с максимальной нагрузкой. Их сооружение требует очень больших вложений. Кроме того, в США при первой попытке построить где-то новый НПЗ, население этого региона, а за ним и политики, тут же начинают кампанию против. Не хотим, чтобы нефтяники загрязняли наш район. Пусть себе строят где-то еще. Потребность в новых МПЗ возрастает не только по мере роста потребления топлива, но и в связи с тем, что и в Америке, и во всем мире все больше добывается нефти тяжелых, а не легких сортов. А такая нефть нуждается и в более тщательной очистке.
Если бы вас попросили назвать три главных, с вашей точки зрения, фактора, которые на сегодня в большей степени, чем все остальные, определяют рыночные цены нефти, какие из них вы назвали бы и в каком порядке расположили? Заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург профессор Кристиан Вебер.
Самый главный фактор – рост спроса на нефть опережает рост ее предложения, а также ситуация на Ближнем Востоке. Второй фактор – нехватка резервов добычи нефти. И третий – проблемы на финансовых рынках, слабый доллар, а также поведение многих инвесторов, полагающих, что на нефти сегодня можно зарабатывать больше и спокойнее.
Самый дорогой до сих пор, в пересчете на нынешние цены, разумеется, то есть с учетом многолетней инфляции, считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. Тогда один баррель стоил в пересчете почти 102 доллара. Это расчеты Международного энергетического агентства. Но дальше, всего за пять последующих лет, к 1986-му, нефть подешевела сразу в пять раз, до 20 долларов, и оставалась примерно на этом уровне в течение 10-12 лет подряд. На ваш взгляд, в нынешних условиях, 20 лет спустя, возможно ли в принципе повторение такого сценария, то есть резкого падения цен на нефть в течение всего нескольких лет? Или факторы, определяющие цены сегодня, слишком не похожи на те, что проявились почти четверть века назад? Гернот Клеппер, директор Института мировой экономики в Килле.
Я исключаю, что подобная ситуация может повториться. К 80-му году в мире были созданы огромные мощности нефтедобычи, потенциал которых был задействован далеко не полностью. И когда Саудовская Аравия и Иран резко увеличили добычу нефти, цены на нее также быстро упали. Сегодня ситуация иная. Практически все имеющиеся мощности работают с полной нагрузкой. В таких условиях спрос еще долгое время может превышать предложение, а цена нефти оставаться высокой. Что же касается реальной цены нефти сегодня, то по нашим расчетам она должна составлять 60-70 долларов за баррель. Все, что выше, это временные колебания, вызванные побочными факторами.
Из Бостона – Кимберли Дюборд, исследовательский центр Cambridge Energy Research Associates.
Никто не знает, когда наступит некий поворотный момент, то есть когда цены на нефть окажутся уже настолько высокими, что спрос на нее начнет сокращаться. На мой взгляд, цена барреля нефти превысит $100, прежде чем она начнет снижаться до 60 или хотя бы 70-80 долларов. И если это снижение произойдет, то не в самое ближайшее время. Пока, вероятнее всего, рост цен продолжится. Его могут ускорить и такие факторы, как холодные зимы, когда требуется больше топлива для отопления. Я уже не говорю о нестабильности в таких регионах, как Ближний Восток, Нигерия, Юго-Восточная Азия. Любая нестабильность в мире лишь подтолкнет цены вверх.
Свой прогноз представляет Кристиан Вебер, заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург, Германия.
Я не исключаю, что если предстоящая зима будет относительно теплой, нефть вновь будет стоить меньше $70. Однако пятикратного снижения цен в течение всего нескольких лет, как это было в первой половине 80-х, тоже не предвидится. С другой стороны, теоретически, если замедлятся темпы роста и мировой экономики в целом, и Китая, и Индии в частности, на рынке возникнут излишки нефти, и ее цена снизится еще больше. Ведь себестоимость добычи нефти по-прежнему многократно ниже рыночных цен на нее.
Среднегодовая цена нефти в мире к 2010 году может быть на 12-13% выше, чем в 2006 году. Общемировой спрос на нефть будет расти на 1,3% в год, причем половина этого прироста придется всего на две страны – Китай и Индию. Такие прогнозы представило Международное энергетическое агентство в очередном ежегодном докладе о состоянии и перспективах мировой энергетики. Тем не менее, отмечают эксперты агентства, к 2015 году нефть может вновь подешеветь примерно до $60 за баррель, если считать в ценах 2006 года.
О прогнозах цены на нефть рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В пятничном номере «Поверх барьеров» дирижер Игорь Блажков рассказывает о своих любимых пластинках.
Тогда интересовала прежде всего классика современной музыки. Мы же ничего не знали. Бартока не знали, Стравинского не знали, Анегера не знали. Мы ничего не знали тогда.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которым они подвергались в милиции и прокуратуре. Центр избирком России зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента. Российские власти готовы пригласить на президентские выборы, которые состоятся 2 марта, 400 иностранных наблюдателей. В Ставропольском крае суд санкционировал арест спикера Краевой думы Андрея Уткина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, поместили в карцер на 15 суток. Белорусские власти заявили о досрочном освобождении лидера молодежной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича. Глава автономного края Косово Хашим Тачи заявил, что отсчет времени до провозглашения независимости пошел на дни. Президент Кении Мвай Кибаки провел первую встречу с лидером оппозиции Райлой Одингой. О первой отставке в нынешнем британском правительстве объявлено сегодня в Лондоне. Министр по делам труда и пенсионного обеспечения Питер Хейн признал, что не задекларировал более 100 тысяч фунтов стерлингов. В Москве арестован владелец крупной сети магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов. В Свердловской области 2 человека погибли, еще 15 получили ранения при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем. В крупнейшем французском банке Société Générale обнаружено хищение около 5 миллиардов евро. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Выборы в Грузии глазами председателя Центральной избирательной комиссии страны. И имам спорт, футбол, олимпиада и женская спортивная одежда глазами турецкого духовенства. Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в четверг перед парламентской ассамблеей Совета Европы, заявил, что таких выборов, какие прошли 5 января, его страна до сих пор не знала.
Пару недель назад мы сделали еще один шаг по дороге демократии и провели впервые в истории страны по-настоящему состязательные президентские выборы. Как отметил представитель ПАСЕ, это были не только состязательные, но и мы, согласно с этим, самые успешные выборы в демократическом развитии Грузии, при всех тех проблемах, которые существовали. Каждый, кто был в Грузии в последние 2 месяца, мог увидеть, насколько жизнесобна наша демократия. 7 претендентов на пост президента громко и ясно высказывали свое отличное от других видение нашего будущего. Я горжусь тем, что в критический момент нашей истории граждане Грузии сохранили свое право решать, каким путем пойдет страна. И они сделали это, придя на голосование, которое отразило их волю.
Россия до последнего сопротивлялась приглашению Михаила Саакашвили в Страсбург, объясняя эту свою позицию тем, что, дескать, негоже оказывать такое почтение политику перед выборами в стране. Речь идет о назначенных на весну парламентских выборах. Впрочем, в России и о президентских выборах в Грузии говорили такое, что можно вернуться к этой теме еще раз. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Судя по публикациям в средствах информации, разные политические силы в Грузии и политики из разных преимущественно соседних стран так горячо спорили по поводу президентских выборов в Грузии, что разобраться с последствиями этой борьбы смогут только те, кто имел или непосредственное участие к выборам, или те, кто пристально наблюдал за ними. Я попросил ответить на вопросы Ливана Тархнишвили, председателя Центральной избирательной комиссии Грузии, и политолога Давида Дарчашвили, ведущего аналитической программы на общественном телевидении Грузии. Ливан Тархнишвили был назначен незадолго до начала предвыборной кампании в октябре прошлого года и человек новый в Центральной избирательной комиссии. Тем не менее, как он считает, прошли эти президентские выборы, насколько давлела пропаганда и насколько эти выборы, на его взгляд, показали возможность демократии в Грузии?
На ваш вопрос однозначно ответить очень легко. Большинство наблюдателей это подтвердили. Это были самые конкурентные выборы за историю Грузии, во-первых. Во-вторых, это были самые открытые выборы за всю историю Грузии. Это могу точно констатировать, потому что никогда не было столько наблюдателей, как местных, так и международных. Никогда не было столько средств массовой информации, которые наблюдали из разных стран. И практически подсчет голосов происходил в онлайн-режиме. То, что приходило в Центральную избирательную комиссию, мы публиковали в тот час на нашем веб-сайте и публиковали в медиа-центре, откуда это шло на всю страну и на весь мир, если можно так выразиться. Так что это, можно сказать, что были одни из самых открытых выборов. Что касается демократических, каждый кандидат имел возможность известить всю Грузию и все население о своей программе, о своих мыслях и о своих деяниях. И каждый кандидат имел возможность контролировать процесс. Я просто напомню, что в Центральной избирательной комиссии и на местных избирательных комиссиях у всех политических сил были свои члены. То есть кроме 6 так называемых нейтральных людей и на местах, и в Центральной избирательной комиссии было 7 членов, которые представляют политические партии, в том числе 6 из оппозиционных сил. Вот все это позволяет мне заявить, что в принципе выборы прошли демократично, прошли справедливо, и прошли в согласии с теми основными международными стандартами, которые существуют. Конечно же, никто не говорит, что это были абсолютно великолепные выборы, таких вообще в жизни не бывает. Были технические проблемы, были проблемы, связанные с тем, что выборы были назначены неожиданно, и мы, в принципе, не были, не готовы были к этому. И мы все эти проблемы изучаем и постараемся, чтобы будущие парламентские выборы, которые, наверное, будут где-то в мае, прошли уже без всех этих технических проблем. И еще одно я хочу заметить. Параллельно шло отчет голосов, который осуществлялся двумя неправительственными организациями, абсолютно беспристрастными. И оба этих результата показали примерно такой же результат, который показала Центральная избирательная комиссия. Общество справедливых выборов констатировал 50.4% победу Михаила Саакашвили, и общественная организация «Новое поколение» показала 52% победу Михаила Саакашвили. И при том, что стандартная ошибка этих двух подсчетов была где-то 2%. И это не учитывалось голоса из за пределами Грузии и так называемые дополнительные списки. И все, если прибавить, ошибка от 53.54%, которую подсчитала Центральная избирательная комиссия, будет минимальной.
Насколько вашей Центральной избирательной комиссии помогла или, наоборот, не помогла работа этих социологических групп и результаты этих социологических групп? А также, что касается украинской группы тех социологов, которые постоянно выдавали результаты только в пользу одного из кандидатов.
В принципе, можно сказать, что то, что результаты, которые я сказал уже, то есть подсчет параллельных голосов, это был на базе официальных данных. То есть это ведется наблюдательными организациями, делается выборка, допустим, из 3500 округов, которые существуют в Грузии, они подсчитывают, допустим, 10 или 20%. Да. Вот это было, в принципе, при содействии Центральной избирательной комиссии, потому что они, еще раз говорю, работали с официальными числами.
Давид Дарчиашвили, вы наблюдали за этими выборами как политолог, как аналитик. Какие были удачи в этих выборах? И с чем еще нужно работать Центральной избирательной комиссии и грузинскому обществу для того, чтобы парламентские выборы прошли на более высоком уровне?
В целом, все те наблюдатели, те организации, которые занимались наблюдением, в том числе и грузинские неправительственные организации, в том числе вот то, что говорил господин Фархнишвили насчет параллельного подсчета голосов, так он проводился неправительственной организацией, которая никак не ассоциируется в Грузии с проправительственными кругами. Вы можете знать, что в Грузии на фоне этих политических событий, на фоне кризиса, который осенью развился, очень трудно найти абсолютно нейтральных людей. Но вот эта организация, она тоже выдала свой результат, который говорил, что в первом туре выборы определили победившего. Да, много еще спорных вопросов, можно будет спорить серьезно, все ли те жалобы, которые были внесены неправительственными организациями, которые имели под собой почву и аргументы, чтобы они были рассмотрены или Центральной комиссией, или судами, были ли все они рассмотрены или нет, но насколько я знаю, насколько я информирован, даже если некоторые жалобы были отклонены не совсем основательно, то даже результаты этих жалоб, если бы они были бы позитивные и какие-то участки были бы аннулированы, результаты с этих участков, все равно серьезно результат выборов не изменил бы. Грузия страна древняя, но как государство оно очень молодое. И, конечно, даже в более опытных государствах не проходят выборы без каких-то погрешностей, без каких-то недоразумений. В целом, главное то, что я могу согласиться, что на свой век я не припомню вот такой конкурентной обстановки. И еще и интересная деталь. Независимая группа «Медиасовет» проводил мониторинг медиасредств во время предвыборной кампании. Результаты, допустим, там было 7 кандидатов. Кандидат номер один от оппозиции Гачичиладзе, его выступления, его действия предвыборные получили на телевидении 16 часов несколько там минут. Патаркачишвили 11 часов. У Саакашвили 19 часов. Не очень так серьезная разница, там Гамхрелидзе 14 часов и так далее, но если иметь имеет в виду, что все основные конкуренты Саакашвили как-то выступали все против одного, в целом свою предвыборную кампанию в большинстве случаев строили на критику Саакашвили, то получается, что если был дисбаланс, то может быть в пользу оппозиции.
Спасибо, Давид. И вопрос, который, конечно, должен касаться предстоящих выборов в парламент. Как вы полагаете, это будет качественно другая борьба?
В нормальной ситуации борьба политическая должна иметь элементы критики оппонента, но что-то позитивное, что-то конструктивное от себя предлагающее избирателю должно присутствовать в гораздо большей степени, чем это происходит в Грузии. Но как-то так получилось, что в основном, и это годами так продолжается, это не касается только нынешней оппозиции, оппозиция оппоненты к властям все время радикализируются, и это не всегда даже критика, а огульное, значит, неприятие всего, что происходит из правительства. Как-то так получается, может быть, иногда даже инстинктивно, что оппоненты к властям боятся потерять радикальный электорат, и все время работают на этом радикальном электорате. В каких-то случаях это дает результат, такой результат был получен в 2003 году. Чтобы этот результат получить, так государство должно быть, то есть правительство должно быть полностью обанкротившись в глазах огромного большинства населения. Я не думаю, что сейчас такая ситуация, хотя рейтинг правительства серьезно пошатнулся. С одной стороны, из-за очень болезненных, но нужных реформ, с другой стороны, из-за ошибок и применения непропорциональной силы в отдельных случаях, в том числе и во время ноябрьских событий. Но, как показали президентские выборы, все-таки, ну, минимум половина населения, активного населения, оно не видит альтернативу Саакашвили.
Спасибо, Давид. И последний вопрос Ливану Тарханишвили. Одно из требований оппозиции сейчас к власти – это ваше увольнение и изменение состава Центральной избирательной комиссии. Как вы полагаете, какое будущее у нынешнего состава Центральной избирательной комиссии?
Центральная избирательная комиссия – это не правительство, это не политический орган. Наша цель – это провести выборы и проводить демократические и справедливые выборы. Что касается изменения членства, то мы работаем в той юридической среде, которую принимает парламент. И когда речь шла об изменении и добавлении политических сил, мы просто подчинились, потому что, еще раз говорю, что мы исполнительный орган, а не юридический. Так что, если будут какие-то изменения, мы будем действовать по тем правилам, которые предусматривает закон. И если будут изменения в законе, конечно же, мы будем подчиняться. Что касается членства, то, насколько я знаю, именно эта комиссия и будет работать на парламентских выборах. Но, как вы сегодня сказали, Грузия интересна своей непредсказуемостью.
Спасибо. Это был Ливан Тарханишвили, председатель Центральной избирательной комиссии Грузии. Он был с нами по телефону на связи из Тбилиси. И из Тбилиси же по телефону был на связи политолог Давид Дальчиашвили, ведущий аналитической программы на общественном телевидении Грузии. Мы говорили о президентских выборах в Грузии.
С людьми, игравшими непосредственную роль в президентских выборах в Грузии, беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году совпадают со священным для мусульман месяцем Рамадан. Уже подсчитано, что это окажет влияние на почти 3000 атлетов-мусульман, которые должны выступать в соревнованиях. В просьбе перенести игры Международный олимпийский комитет пока отказывает. Ислам и спорт – тема исследования, которое провела наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Под звуки голоса известной турецкой певицы Назан Онджель начинаются занятия аэробикой в одном из спортивных стамбульских клубов для мусульманских женщин. Ежедневно сюда собираются сотни верующих. Посетительницы относятся к своему увлечению очень серьезно. Это единственная возможность побывать в коллективе, найти новых подруг. Никто не пропускает занятия, говорит одна из женщин, 30-летняя Айше. В Турции насчитывается более 30 спортзалов, в которых женщины и мужчины тренируются раздельно. После занятий женщины обычно отправляются в бассейн. В исламской Турции количество пляжей для мусульман ограничено. Большинство из них сосредоточено на Средиземноморском побережье. Дорогие отели недоступны большинству обычных граждан. Специальные таблички призывают не забывать о правилах поведения для верующих. наличие раздевалки, где женщина может переодеться не на глазах у согруппниц, закрывающиеся душевые кабины вместо душа, отсутствие следящих камер внутреннего наблюдения. Вот что говорит сама Айше.
Многие верующие, особенно женщины, толстые и ленивые, потому что уверены, что Аллах запретил заниматься спортом. Я же не согласна с этим. Пророк любил спорт и советовал всем заниматься физическими упражнениями. Я, например, хожу в бассейн. Турецкие фирмы выпускают специальные купальники, прикрывающие женщину соответствующим образом. Знаю, что в числе посетителей спортивных залов Харуниса Гюль, жена президента Турции.
Имамы выходят на зеленое поле. Так называется статья на первой полосе центральной газеты «Радикал». Не так давно Высший совет Турции по делам религии поставил жирную точку в давнем споре о том, можно ли мусульманкам заниматься спортом. Ислам считает полезным спортивные состязания, если мужчины и женщины занимаются спортом порознь, а также прибегают к специальным диетам, не нанося при этом ущерба собственному здоровью, заявил министр по делам религии Али Бардакоглу. Чтобы убедить наглядным примером, религиозные чиновники решили привести в хорошую физическую форму всех священнослужителей и организовать собственный спортивный клуб «Имам-спор». Цель клуба – популяризировать здоровый образ жизни, а также предоставить возможность желающим проявить себя в спорте. Имамы будут соревноваться в таких видах спорта, как легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. В Турции шутят, что скоро священнослужители достигнут такого уровня, что купят самого Ринальдо. Преподаватель одной из спортивных стамбульских школ Мехмет Тарак.
Имамы собираются тренироваться на базе нашего клуба. Это очень полезная и важная затея. В ряды спортсменов вольется огромная часть верующих. Эти люди доселе проводили большую часть жизни закрыто, на диване перед телевизором. Цветами нового клуба станут голубой, зеленый цвет ислама и белый, символизирующий чистоту намерений и помыслов. Клуб начнет свои выступления в любительской лиге, но цель имам-спорта – добраться до премьер-лиги, где выступают профессиональные команды, и, конечно же, участвовать в спортивных исламских олимпийских играх.
Исламские олимпийские игры проводятся раз в 4 года отдельно для женщин и мужчин. Последняя женская исламская олимпиада 3 года назад проводилась в Саудовской Аравии, а около 20 лет назад состязания проходили в турецком Измире на побережье Эгейского моря. Спортсменки из 30 стран мира соревновались в стрельбе из лука, гимнастике, дзюдо, баскетболе, плавании, стрельбе и других видах спорта. Вот как описывает это событие пресса того времени. Несмотря на сильную июльскую жару, сотни исламских спортсменок в чадрах с национальными флагами прошли по центральным улицам города. Большая часть состязаний, за исключением церемонии открытия и закрытия, проходила в закрытых помещениях только в присутствии женщин. То же самое касалось и представителей международной прессы. По условиям устроителей Олимпиады, даже операторами телевизионных репортажей должны быть женщины. Девушки старались одеваться так, чтобы не нарушить правила хиджаба. Скроенный по исламским нормам спортивный костюм напоминал скорее пижаму и отличался от современной спортивной экипировки, обтягивающих маек и бикини. Озабоченные пристойностью форм спортсменки были обречены на проигрыш. В марафоне на длинные дистанции спортсменка из Афганистана пришла на час позже установленного срока. Организаторы грядущих исламских олимпийских игр, похоже, учли этот печальный опыт и разрешили спортсменкам надевать платок и чадру только на открытии и закрытии игр. По словам редактора молодежного интернет-сайта Арзу Гюнеш, одна из самых известных фирм-производителей исламской одежды Хашема уже проектирует спортивную одежду для исламских олимпийских игр.
Дизайнеры разработали специальный костюм, позволяющий заниматься спортом, бегать и даже играть в волейбол. Производители были поставлены перед нелегкой задачей. Спортивная одежда не должна подчеркивать форму тела, быть приемлемой для жаркого климата и позволять девушкам свободно двигаться. Молодые мусульманские спортсменки, более современные в выборе одежды, выразили желание носить одежду ярких тонов, которые не всегда сочетаются с правилами ислама. Дизайнеры сошлись на брюках, поверх которых надевается специальная туника, менее короткая, чем традиционный хиджаб.
Устроители грядущей исламской олимпиады допустили совершенно немыслимые послабления в одежде. Спортивные трусы, футболки и даже купальники для пловчих. Однако при том условии, что соревнования должны проходить только в присутствии женщин. Однако проведение очередной исламской олимпиады на территории Турции оказалось под вопросом. Турецкие власти неожиданно отказались от своей заявки на организацию игр 2013 года, которые поначалу планировали проводить в городе Диярбакыр на юго-востоке страны. По мнению светских властей, проведение подобных игр повредит имиджу Турции на международной арене и вновь вызовет споры о запрете на ношение тюрбанов, мусульманских головных уборов. Ответственный за спорт министр Мурат Башизгиоглу заявил:
«В спорте не может быть ограничений, запретов и препятствий. В связи с этим Турция не хочет вступать в споры о роли религии и принимать на своей территории подобные игры. Если Турция будет претендовать на участие в играх, то это будут Олимпийские игры мирового масштаба. На прошлой летней Олимпиаде в Афинах в 2004 году турецкие спортсмены показали лучший результат. Особо отличились турецкие атлеты, завоевавшие 3 золота, 3 серебра и 4 бронзы.
На протяжении многих лет Турцию сотрясали так называемые допинговые скандалы. Турецких тяжеловесов не раз исключали из числа участников международных соревнований из-за употребления стимулирующих препаратов. На той же Олимпиаде 2004 года в Афинах, которую упомянул министр спорта, от соревнований из-за употребления анаболиков был отстранен штангист Шулеш Абас. В 2005 году Всемирное антидопинговое агентство выявило подмену анализов уже у 3 турецких штангистов. Позже в употреблении запрещенных стероидов обвинили 3-кратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике турецкого штангиста Халила Мутлу. Его дисквалифицировали и лишили 3 золотых медалей. Федерация тяжелой атлетики Турции потеряла право выставлять команду на всех международных турнирах и заплатила штраф в $100 000 за нарушение антидопингового регламента. Длительные расследования в сборной Турции по тяжелой атлетике ни к чему не привели. На помощь пришли служители культа, которые помогли справиться с допинговыми скандалами, обратившись к религиозным чувствам спортсменов. На проповедях в мечетях спортсменов призывали к ответственности перед обществом. Спортивные состязания и игры, говорили имамы, не должны предусматривать харамные запретные действия и употребление вредных для организма веществ, например, стероидов, которые принимают многие культуристы. В Турции не раз раздавались призывы поставить олимпийское движение в зависимость от религиозных обычаев. Не так давно турецкие спортсмены потребовали перенести летнюю Олимпиаду 2012 года. Дело в том, что время проведения летних Олимпийских игр совпадает с Рамаданом, месяцем религиозного поста, который продлится с 21 июля по 20 августа. В связи с этим турецкие спортсмены посоветовали Оргкомитету Олимпийских игр 2012 года в Лондоне перенести их на другой месяц. Глава НОК Турции Тагай Баялты заявил, что участие в играх во время Рамадана будет трудным делом для мусульманских атлетов. Во время Рамадана на мусульман накладывается строгий пост. В светлое время суток категорически запрещено принимать пищу. Соблюдающий исламские нормы спортсмен просто не сможет участвовать в каких бы то ни было соревнованиях. На голодный желудок бить рекорды невозможно. В ответ Международный олимпийский комитет заявил, что игры сводят вместе представителей всех вер и убеждений, независимо от религиозных запретов. По мнению чиновников Олимпийского комитета, эти сроки наиболее удобны. В период летних отпусков в Лондоне меньше всего пробок. Кроме того, именно в конце июля и начале августа проще всего найти около 70 тысяч волонтеров. Журналист молодежного интернет-сайта Арзу Гюнеш.
Проводить Олимпийские игры в Рамадан так же глупо, как соревноваться в Рождество. Если Олимпиаду не перенесут, спортсмены из мусульманских стран попадут в неравные условия с атлетами других религий. Это нарушит идею соревнований, объединять людей всех вер и убеждений. Современный спорт не только порожден западной цивилизацией, но и всячески подстраивается под ее нормы. Устроители Олимпиады должны уважать и наши правила. Во многих мусульманских странах в Рамадан спортивная жизнь практически замирает. Чемпионаты и первенства берут вынужденную паузу.
Чрезмерная религиозность турецких игроков не раз становилась проблемой качественной игры всей сборной. В канун священного для мусульман месяца Рамадан, как и подобает правоверным мусульманам, футболисты так рьяно соблюдают пост, что перспектива обыграть дома ближайшего конкурента и выйти на первое место вызывает большое сомнение. В канун религиозных праздников на первых полосах центральных стамбульских газет всерьез обсуждается вопрос, что важнее, религия или футбол. Забавные карикатуры изображают обрюзших звезд турецкого футбола Шаша, Баштюрка и Теке, которые разлетаются в разные стороны под напором подтянутого Андрея Шевченко. Устроив игрокам углубленное медицинское обследование после завершения религиозного поста, главный тренер национальной сборной по футболу Эрсун Янал получил довольно плачевные результаты. Многие игроки истощены, у нескольких человек нервное переутомление, ведь они ничего не едят, констатировал он в интервью одной из центральных газет. Игроки, как правило, быстро возвращают утраченные калории, переусердствуют в принятии пищи и в массовом порядке набирают лишний вес. Но, по словам спортивного комментатора Редвана Дельмена, уважая веру спортсменов, тренер не может оказывать на них давление.
Об отношении исламского духовенства к спорту рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Развеяло ли выступление Михаила Саакашвили на сессии по ОСЕ сомнения относительно развала демократии в Грузии? Тему обсуждаем с главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наша программа без помех доступна на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет.
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».